Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 9 октября, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Иоанна, Тихона, Афанасия, Александра, Дмитрия, Николая, Владимира. Мир и благословение Божие да пребывает с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память одного из величайших людей, память любимого ученика Господа нашего Иисуса Христа, Иоанна Богослова. Был он сыном Зеведея и Соломеи, дочери святого Иосифа Обручника. Одновременно со своим братом Иаковом он был призван Господом Иисусом Христом в число своих учеников на Геннесаретском озере. Оставив своего отца, оба брата последовали за Господом. Причем оставили тотчас после того, как выловили огромный улов рыбы, и, оставив сети, все это богатство, последовали за Христом. Иоанн был особенно любим Спасителем. Вот интересно, за что? Почему он был любимейшим учеником? Господь, он также, получается, подходит избирательно. У него были ученики, ну, самый такой удаленный круг 500, потом 70, потом 12 ближайших, с которыми он ел и пил за одним столом. Потом были 3 из этих 12, Петр, Яков и Иоанн, самые верные. Ну и, наконец, был любимейший. Какой принцип? Очень простой. Кто у учителя любимый ученик? Тот, кто лучше всего усваивает уроки. Остальные слушали, ну, как это, Васька слушает, доест. Все время их беспокоил вопрос, а кто из нас больше? Тот, другой. И когда Господь говорил о самом главном, что вот мы входим в Иерусалим, они все мимо ушей пропускали. И, кстати, Яков с Иоанном, Господи говорит, а сделай нам по нашему желанию. А что вы хотите? А чтобы, когда ты сядешь во славе, сесть справа и слева? Господь говорит, не знаете, чего просите. Так вот, любимейший ученик, тот, кто усвоил самый главный урок, урок любви, он был любимым, потому что более всех сам любил Христа. После своего призвания апостол не расставался с Господом и был одним из 3 учеников, которых он особенно приблизил к себе. Иоанн Богослов присутствовал при воскрешении дочери Иаира, был свидетелем преображения на Фаворе. Во время Тайной Вечери он возлежал рядом с Господом, и голова покоилась на груди Спасителя. По знаку апостола Петра он спросил об имени предателя. Иоанн следовал за Господом, когда его связанного вели из Гефсиманского сада на суд беззаконных первосвященников Анны и Каиафы. Он же находился во дворе архиерейском при допросах своего божественного учителя, неотступно следовал за ним по крестному пути, скорбя всем сердцем. У подножия креста он плакал вместе с Божьей Матерью и услышал обращенные к ней с высоты креста слова распятого Господа. «Жена, все сын твой, и к нему все мать твоя». С этого времени апостол Иоанн, как любящий сын, заботился о Пресвятой Деве Матери, служил ей до ее успения, никогда не отлучаясь из Иерусалима. После успения Пресвятой Богородицы апостол Иоанн по выпавшему ему жребию направился в Ефес и другие малоазийские города для проповеди Евангелия, взяв с собой своего ученика Прохора. Они отправились в путь на корабле, который потонул во время сильной бури. Все путешественники были выброшены на сушу, только апостол Иоанн остался в морской пучине. Прохор горько рыдал, лишившись своего духовного отца и наставника, пошел в Ефес один. На 14-й день пути он стоял на берегу моря и увидел, что волна выбросила на берег человека. Подойдя к нему, он узнал апостола Иоанна, которого Господь сохранял живым 14 дней в морской глубине. Учитель и ученик отправились в Ефес, где апостол Иоанн непрестанно проповедовал язычникам о Христе. Его проповедь сопровождалась многочисленными великими чудесами, так что число уверовавших увеличивалось с каждым днем. В это время началось гонение на христиан императора Нерона. апостола Иоанна отвели на суд в Рим. За исповедание веры в Господа Иисуса Христа апостол был приговорен к смерти, но Господь сохранил своего избранника. Апостол выпил предложенную ему чашу со смертельным ядом и остался живым. Затем вышел невредимым из котла с кипящим маслом, в который был брошен по приказанию мучителя. После этого апостола Иоанна сослали в заточение на остров Патмос, где он прожил много лет. По пути следования к месту ссылки Иоанн совершил много чудес. На острове Патмос проповедь, сопровождавшаяся чудесами, привлекла к нему всех жителей острова, которых апостол просветил светом Евангелия. Он изгнал многочисленных бесов из идольских капищ, исцелил великое множество больных, волхвы различными бесовскими наваждениями оказывали большое сопротивление проповеди святого апостола. Особенно устрашал всех надменный волхв Кинопс, похвалявшийся тем, что доведет до гибели апостола. Но великий Иоанн, сын Громов, как именовал его сам Господь, силой действующей в нем благодати, разрушил все ухищрения бесовские, на которые надеялся Кинопс, и гордый волхв бесславно погиб в морской пучине. Иоанн удалился со своим учеником Прохором в пустынную гору, где наложил на себя трехдневный пост. Во время молитвы гора заколебалась, загремел гром. Прохор в страхе упал на землю. Апостол Иоанн поднял его и приказал записывать то, что он будет говорить. «Аз есмь Альфа и Омега, начаток и конец, глаголит Господь. Сы и жебе и гряды, Вседержитель», возвещал Дух Божий через святого апостола. Так около 67 года была написана книга «Откровение», «Апокалипсис» святого Иоанна Богослова. В этой книге раскрыты тайны судеб Церкви и конца мира. После длительной ссылки апостол Иоанн получил свободу и вернулся в Ефес, где продолжал свою деятельность, поучая христиан остерегаться лжеучителей и их учений. Около 95 года апостол пишет в Ефесе свое Евангелие. Он призывал всех христиан любить Господа и друг друга, и этим исполнить заповеди Христовы. Апостолом любви именует церковь святого Иоанна, ибо он постоянно учил, что без любви человек не может приблизиться к Богу. В трех посланиях, написанных апостолом, говорится о значении любви к Богу и ближним. Уже в глубокой старости, узнав о юноше, совратившемся с истинного пути и сделавшемся предводителем шайки разбойников, апостол Иоанн пошел искать его в пустыню. Увидев святого старца, виновный стал скрываться, но апостол побежал за ним и умолял его остановиться, обещая грех юноши взять на себя, лишь бы тот покаялся и не губил своей души. Тронутый теплотой любви святого старца, юноша действительно покаялся и исправил свою жизнь. Апостол Иоанн скончался в возрасте 100 с лишним лет. Он намного пережил всех остальных очевидцев Господа, долго оставаясь единственным живым свидетелем земных путей Спасителя. Когда архимандрита Ефрема, игумена Ватопедского монастыря, студенты семинарии спросили, каким качеством или какими качествами должен обладать будущий священник, он назвал только одно. Какое? Это качество благоговения, которое необходимо не только будущим пастырям, но и действующим пастырям, и всякому желающему спастись. Потому что слово «религия» имеет несколько значений, и кроме того, что это связь с Богом, восстановление жизни с Богом, это слово обозначает благоговение перед Всевышним, перед святыней. Веры не может быть без благоговения. Поэтому так много внимания Церковь уделяет воспитанию этого качества, которое Паисий Святогорец назвал любочестием в сердцах своих чад. Поэтому в Церкви так много святынек и святынь, к которым необходимо воспитывать благоговение, внутренний трепет, ощущение святости. Это и храм Божий, в который, входя, мужчины снимают головные уборы, а женщины покрывают свою красоту, волосы всегда является украшением женщины. Так вот, скрывают под платом перед Господом, чтобы все внимание сосредоточить на той святыне, которая пребывает внутри храма. Иконы, мощи, крестное знамение, крестик, который мы носим ближе всего к сердцу, походка, жесты, поведение. Все необходимо сопровождать благоговением, потому что благоговение — это осознанность, когда человек ощущает себя в присутствии Божьем. Это своего рода выражение непрестанной памяти о Боге. В каком-то смысле это выражение непрестанной молитвы. Потому что благоговейный человек, он всем своим существом помнит о Боге. Он ходит, как перед Богом. Он говорит, как в присутствии Божьем. И Господь это очень ценит. «На кого воззрю?» — говорит Господь. «На кроткого и трепещущего словес моих, на благоговейного», другими словами. Это качество, оно позволяет человеку расположить сердце к духовным ощущениям. Человек благоговейный, он призывает, привлекает к себе божественную благодать. И напротив, дерзкий, наглый, безрассудный, невнимательный человек, он оскверняет свое сердце, свою душу этим состоянием. Благоговению учатся, ими не рождаются, ими становятся. Но чтобы приобрести это свойство, необходимо внимание. Внимание не только в стенах храма, потому что здесь мы как-то еще можем себя сдерживать. Ну, потому что вся атмосфера, она как бы предполагает. Хотя многие позволяют себе дерзкое поведение в храме. Ну, во-первых, невниманием к богослужению. Что Господь приходит к нам навстречу. Кстати, Господь всегда навстречу приходит вовремя. А мы позволяем себе задержаться, опоздать. Ну что такое, на полчаса опоздать на богослужение? У многих это такая привычка устойчивая. Или утром и вечером на молитву. Или пропустить, забыть, или не захотеть, пожалеть себя. Но, а Господь-то ведь Он приходит, Он себя не жалеет, Он готов быть с нами. Благоговение выражается в том, как человек входит в храм. Например, отключая сотовый телефон. Потому что невнимательность к таким мелочам она порой настолько вышибает из богослужения, когда человек в течение там длительного времени не может разобрать, где у него красная кнопка, где у него зеленая. Трезвонит порой в момент самых трогательных и высших проявлений литургии. Это не благоговение, это наглость. Болтовня в храме, хождение по храму. Это все лишает человека милости Божией. Дай Бог всем нам быть благоговейными, трепетными, чуткими к святыням, которые нам даны. И через это Божья благодать будет исполнять наши сердца. Помогай нам всем, Господь.